Надежда Соколова. Вдовствующая герцогиня замка Оргарон. Мне 37. На земле я была успешной бизнес-леди. Была, да. Теперь я молодая бездетная вдова, которую вынуждают заново выйти замуж. Вот только я занята своим имением и его процветанием, и повторное замужество меня не интересует. У моего жениха другое мнение? Это только его проблемы. Глава первая. Дождей бы поменьше нам, а так все в порядке. Пока справляемся, сажаем и рожь, и пшено, и яску. Докладывал мой управляющий, высокий широкоплечий детина по имени Дирк. Одетый в холщовые штаны, заправленные в грубые кожаные сапоги, потемневшие от времени и грязи, и простую рубаху из небеленого полотна, перепоясанную выцветшим синим кушаком. Он смотрел прямо и спокойно, как всегда, когда речь шла о делах. Голос его низкий и хрипловатый напоминал скрип тележных колес по сухой дороге. На его ладони, лежавшей на краю стола, я заметила засохшую каплю смолы. Липкую и темно-янтарную, наверное, утром чинил забор у овчарни. Его лицо загорелое от солнца и обветренное, выдавало многолетний труд на земле. Кожа на скулах шелушилась мелкими чешуйками, а в углах губ застыли белые следы от соли, выступившей с потом. В глубине его карих глаз, похожих на спелые каштаны, под густыми, выгоревшими на солнце бровями, читалась уверенность, которую я всегда ценила. Дирк работал на меня, а до этого и на моего мужа, уже почти 12 лет. Знал все проблемы этого края и умел плодотворно решать их.
«Вы, ваше сиятельство, не изволите беспокоиться. Соберем по осени и зерно, и фрукты с овощами, да и дичь с рыбой будут. Перезимуем». Продолжал он, уверенно поднимая руку, на которой вздулись жилы, как корни старого дуба. Ладонь его широкая и сильная, на мгновение замерла в воздухе, и я успела разглядеть мозоли, похожие на толстые монеты, желтоватые и затвердевшие. Я знала, что его оптимизм не был безосновательным. Он всегда находил выход из сложных ситуаций, будь то засуха или нашествие вредителей, проявляя смекалку и упорство. Я покивала, показывая, что услышала его слова. Мы с ним вдвоем сидели в уютной гостиной на первом этаже, где мягкий свет проникал сквозь большие окна, обрамленные тяжелыми шторами из зеленого бархата с вытертыми местами по краям. Солнечный луч дрожал на медном подсвечнике, отполированном до золотистого блеска, оставляя блики на гладких полированных дубовых половицах. Здесь, поближе к кухне, откуда доносился стук котлов и густой запах жареного лука, смешанный с ароматом хлеба, я обычно принимала старших слуг, управляющего, экономку, дворецкого, садовника. Именно они помогали мне решать ту или иную проблему, и я всегда ценила их мнение и опыт. Вокруг нас стояли полки с книгами в потрепанных кожаных переплетах, пахнувшими пылью и стариной, а на столе лежали свежие цветы. Розовые пионы с каплями росы на лепестках, которые сегодня утром принес садовник. Дирк, старший из старших, как я шутила про себя, служил в имении дольше всех. Он жил в ближайшей деревне, в добротном каменном доме под черепичной крышей, что могли себе позволить далеко не все крестьяне. Его семья была большой. Он растил 7 детей, 3 сыновей и 4 дочерей. Свадьбы старшим дочерям собирался играть уже на следующий год, давая за ними, за каждой, богатое приданное – корову, сундук с бельем и утварью, что было делом чести и предметом его гордости. Как и остальные слуги, Дирк был под магической клятвой верности. Эта клятва, наложенная на него в день, когда он впервые переступил порог нашего имения, ощущавшийся как легкий холодок в момент заклинания, делала его преданным и надежным. И ему я могла доверять целиком и полностью. Даже при желании он не имел возможности навредить ни имению, ни мне, его хозяйке. «Что с остальным?» — кузни, мельница, конюшня, овчарня, орудия труда, мои и крестьян», — уточнила я, стараясь не упустить ни одной детали. Мой взгляд скользнул по лежавшему передо мной списку владений. «Нужны какие-то вложения, покупки?» Дирк прикрыл глаза, будто мысленно обходил хозяйство, двор за двором, постройку за постройкой. Его рука, грубая от работы, с потрескавшимися ногтями, подтянулась к глиняному кувшину с прохладной ключевой водой на столе, но так и не коснулась его, опустившись обратно на колено. «Да как сказать, вроде бы не особо нужны», — задумчиво произнес он, потирая подбородок, где щетина серебрилась, как иней на скошенной траве. «И плуг ваш, и сахая ловка, и барана зубчатая, да и остальное вроде в рабочем состоянии». Он провел ладонью по воздуху, словно гладил упряжь, чувствуя под пальцами воображаемую кожу и железо. «У вас. У крестьян в зависимости от подворья, за всех не скажу, но в основном рабочие». Он сделал паузу, как будто собирался с мыслями, и продолжил, глядя куда-то в пространство над моим плечом. «Мельник трудится исправно, камни точит, у него всегда есть свежая мука, мелкого и крупного помола». Дирк кивнул в сторону, будто за стенами действительно грохотали жернова, перемалывающие зерно. «Кузнецы только, все трое и замковые, и оба деревенских, просят новые молоты, тяжеленные. Старые, вишь, треснули по наковальням. Конюх твердит, что лошади здоровы, гривы расчесаны, копыты чисты. Карета тоже готова к поездкам. Оси смазаны. С овчарней разве только. Овцы чем-то болеют. Лекарь им нужен. Срочно. Шерсть клоками лезет, глаза мутные, стоят понуро. Вчера двоих забили, чтобы не мучились и других не заражали». Я снова кивнула, осознавая тяжесть положения. «Лекарь действительно нужен немедленно. Единственный лекарь в округе, трудившийся в замке, был человеком с редким даром. Он мог одной рукой зашить глубокую рану солдату, а другой наложить повязку на рассеченное копыто лошади. Его звали Стивом. Он был сыном мелкопоместного дворянина, давно разорившегося, и разбирался как в человеческих лихорадках и нарывах, так и в хворях животных. Отмыто у коней до чесотки у овец. Его знания, смесь травознайства и практического опыта были бесценны для нашего хозяйства. Вот его-то я и собираюсь отправить к овцам при первой же возможности. Нехорошо скотину терять, особенно в такие трудные времена, когда каждая овца на счету. Ведь из шерсти теплая пряжа, из пряжи варежки и носки для деревенских детей. А из мяса — солонина в дубовых бочках, что спасает нас долгими зимними днями от голода.